слушаете «Радио Свобода». В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова, за режиссерским пультом Елена Колупаева. Вот главные темы этого часа нашей программы. В России может появиться уполномоченный по правам предпринимателей. На Украине суд сегодня, как ожидается, вынесет приговор бывшему исполняющему обязанности министра обороны. И мы вернемся к центральной теме нашей программы. Продолжим принимать ваши звонки и сообщения с ответом на вопрос, удастся ли оппозиционерам добиться перевыборов мэра Астрахани. Итак, в ближайшее время у российских предпринимателей может появиться собственный защитник их прав и интересов. Об этом последовательно заявил сначала премьер, а затем и президент страны. Но если, по мнению Владимира Путина, защищать права бизнесменов от необоснованного преследования со стороны чиновников и правоохранительных органов должен особый омбудсмен, то Дмитрий Медведев считает, что эти функции может взять на себя специальный прокурор. Сами предприниматели просят не столько о введении новой должности для человека, который будет их опекать, сколько о существенной либерализации законодательства в сфере экономической деятельности и проведении масштабной амнистии для бизнесменов. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
О необходимости учреждения Института уполномоченного по правам предпринимателей премьер-министр России заявил сначала в феврале на съезде РСПП, а теперь и в Госдуме, выступая перед парламентом с отчетом правительства о результатах его деятельности за 2011 год. По мнению Владимира Путина, появление еще одного омбудсмена поможет улучшить инвестиционный климат в стране и поднять Россию в международном рейтинге инвест-климата с позорного, как выразился премьер, 120-го на 20-е место. По мнению премьер-министра, бизнес-омбудсмена следует наделить особым статусом, дать ему право не только отстаивать интересы предпринимателей в суде, рассматривать их жалобы, вносить предложения в органы государственной власти, но и право приостановить ведомственные нормативные акты до решения суда.
В России появится институт уполномоченного по защите прав предпринимателей, как на федеральном уровне, так и на региональном. Есть идея, может быть, создать специального прокурора по этим вопросам.
Идею назначить спецпрокурора высказал на днях Дмитрий Медведев. По мнению президента, это было бы разумнее, во-первых, потому что в таком случае не потребуется серьезно менять законодательство, а во-вторых, статус у прокурора выше.
Представим себе, что этот уполномоченный, извините, наковырял какие-то нарушения прав предпринимателей, которые приняты правительством. Значит, он что, должен быть уполномочен или иметь компетенцию отменять постановление правительства? Я думаю, что это практически нереально. Поэтому у меня есть альтернативная идея. У нас есть прокуратура, которая уже всеми этими полномочиями наделена. Может создать специального прокурора, который должен выступать в защиту предпринимателей. И вменить ему это прямо в ответственность. У нас есть различные уполномоченные и по правам человека, и по правам ребенка. Где-то их вмешательство приводит к результатам. Ну, где-то, скажем, откровенно их просто посылают. Поэтому нужно взвесить, насколько институт их вмешательства будет действенным. Вот у меня нет уверенности, что это будет так. Потому что все-таки как ни крути, но прокурор – это прокурор.
Председатель некоммерческого партнерства «Бизнес-Солидарность» Яна Яковлева, которая по себе знает о том, каково приходится бизнесменам при столкновении их интересов с правоохранительными органами, убеждена, отдавать функции защитника предпринимателей прокурору бессмысленно, поскольку сейчас, когда у прокуратуры есть все возможности вмешаться в ситуацию, не утверждать обвинительные заключения и не поддерживать обвинения против предпринимателей, она этого не делает. По мнению Яковлева, сейчас гораздо важнее скорректировать законодательство и объявить масштабную амнистию.
Необходимо провести модернизацию всего Уголовного кодекса в части экономических статей, включая статью 159, которая используется сейчас как расправа над предпринимателями. Получение прибыли толкуется правоохранительными органами как извлечение корыстного интереса. Вот это нужно срочно останавливать. Это наши предприниматели, это наши люди, и мы их засажаем за получение прибыли. В этой связи действенным инструментом, по крайней мере, показать то, что государство повернулось лицом к бизнесу, могла бы быть амнистия широкая, именно включающая в себя 159 статью, часть 4, потому что часто правоохранительные органы говорят, что это не предпринимательская деятельность, и даже используют это как основание, чтобы не выпускать людей из тюрем.
Во время недавнего заседания рабочей группы по формированию системы «Открытое правительство» Дмитрий Медведев заявил, что сегодня по предпринимательским статьям отбывают наказание 120 тысяч человек. Бизнес-сообщество утверждает, что в последние 10 лет в России каждый шестой предприниматель подвергался уголовному преследованию. За это же время из страны уехало около 1 миллиона 250 тысяч человек. 37 российских компаний покинули Россию, перерегистрировались и разместили свои акции за рубежом. Марьяна Тарачашникова, Радио Свобода, Москва.
Продолжается информационная программа «Время свободы». В Киеве сегодня в Печорском районном суде, где в частности проходил процесс над экс-премьером Украины Юлией Тимошенко, будет оглашен приговор еще одному высокопоставленному чиновнику из ее правительства, бывшему исполняющему обязанности министра обороны Украины Валерию Иващенко. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко.
Последнее перед вынесением вердикта судебное заседание по делу Валерия Иващенко проходило в конвойной комнате Печерского суда, куда обвиняемого, испытывающего с первых дней ареста сильные боли в спине, доставили на машине скорой помощи. В течение 5 часов здесь продолжались дебаты сторон, и Иващенко, лежа на медицинских носилках и принимая время от времени обезболивающие таблетки, выступил с последним словом.
Конвойное помещение, суды, 21 век. У нас идет заседание в конвойном помещении. И нас не пустили, просто все завуалировали, все закрыли, сказали нельзя и все.
Говорит жена обвиняемого Валентина Иващенко. Адвокаты пообещали оспорить проведение этого заседания в Европейском суде по правам человека, поскольку была нарушена как минимум 3-я статья Европейской конвенции.
Статья 3 – это не оказание надлежащей медицинской помощи. Она ему не была оказана. Его самочувствие на самом деле не позволяло ему участвовать нормально, так как это должно быть в судебных заседаниях.
Отмечается председатель Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров. Временно исполняющего обязанности министра обороны Украины в кабинете Юлии Тимошенко Валерия Иващенко арестовали через 5 месяцев после смены власти в стране. Генеральная прокуратура обвинила его в незаконной реализации имущества Феодосийского судомеханического завода. По версии следствия, в результате действий бывшего высокопоставленного чиновника государству был нанесен ущерб в размере почти 71 миллиона гривен, около 9 миллионов долларов. За злоупотребление служебными полномочиями прокуратура просит суд приговорить Иващенко к 6 годам тюрьмы. Вот что по этому поводу говорит его адвокат Борис Нечипаренко.
Требования прокуратуры о 6 годах – это вообще неадекватно. Получается так, что управляющий санацией, который фактически осуществил незаконную реализацию, если это еще незаконная реализация, получил меньше, чем его пособник. Это просто нонсенс.
Экс-управляющий санацией Феодосийского судомеханического завода Сергей Михеев, фигурант этого же дела, по мнению прокуратуры, должен получить 5 лет лишения свободы. Как утверждает газета «Сегодня», Иващенко предлагали согласиться с выдвинутыми обвинениями в обмен на смягчение срока. Однако он заявил, что скорее сгниет в тюрьме, чем признается в том, в чем не виноват, продолжает правозащитник Евгений Захаров.
Я полагаю, что Иващенко не совершал тех действий, которые являются уголовно наказуемыми. Это же можно сказать в отношении Луценко, Филипчука и Тимошенко. И это преследование является политически мотивированным. И вообще-то это недопустимо в стране, которая является членом Совета Европы.
В январе этого года парламентская ассамблея Совета Европы призвала украинские власти прекратить политические репрессии и освободить из заключения бывших чиновников. Тем не менее, неделю назад Соломенский райсуд Киева приговорил к 3 годам тюрьмы за превышение служебных полномочий бывшего министра охраны окружающей среды Георгия Филипчука, а Валерий Иващенко, очевидно, станет уже 4-м осужденным, работавшим в правительстве Юлии Тимошенко. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас коротко о главных новостях.
«Радио Свобода», новости.
Одна из пострадавших в авиакатастрофе под Тюменью минувшей ночью скончалась в больнице. Число жертв катастрофы возросло до 32. В Карагандинской области Казахстана на угольном разрезе центральной при обрушении горной породы погибли 2 человека. Япония находится в состоянии повышенной готовности в связи с запуском северокорейской ракеты, который может состояться в период сегодняшнего дня по воскресенье. Об этом заявил премьер-министр страны Йосихико Нода. Вступила в силу договоренность о прекращении огня в Сирии. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через четверть часа. Официальные курсы валют на сегодня таковы. Доллар 29 рублей 80 копеек, евро 39 рублей 7 копеек. Сегодня в 14 часов на волнах Радио Свобода слушайте повтор программы «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. «Кузнец-патриот» и «Красные хорьки», о книге Андруса Кивиряка «Былое, как голубые горы». Слушайте «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком в 14 часов на волнах Радио Свобода. Продолжается информационная программа «Время свободы». Сейчас новости культуры. В Петербурге в музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме прошел творческий вечер историка Феликса Лурье, на котором было представлено репринтное издание труда Евгения Тарле «Революционный трибунал Великой Французской революции». С Феликсом Лурье, автором предисловия к изданию, составителем хронологии главных событий Великой Французской революции, разговаривала Татьяна Вольская.
История создания книги – это тоже история, говорит Феликс Лурье.
Евгений Викторович Тарле приехал из Дерпта в Петроград. Он пришел к Павлу Елисеевичу Щеголеву, известному пушкинисту и историку революционного движения, и начал подбирать документы по революционному трибуналу Великой Французской революции. Выпустили две части, они недоставаемые, их просто потом ликвидировали. А третья часть не была выпущена в Пушкинском доме, в архиве. Очень какой-то умный архивист написал в описи: «П.Е. Щеголев, революционный трибунал». Щеголев никогда не мог писать о французской революции, не писал. И, в общем, это оказалась третья невышедшая часть. В течение 20 примерно лет я всем издателям предлагал: давайте издадим третью невышедшую часть. И вот мы издали три этих части. Если бы наш народ читал бы вот эти вот три части, то, может быть, он избежал бы огромного числа ошибок. Никому бы в голову не пришло восхищаться Робеспьером. Это кровавое месиво. Собралась Генеральная Ассамблея, выделилось третье сословие, к нему примкнули из других сословий, и образовалось Национальное собрание. Через несколько дней оно превратилось в учредительное собрание, учредительное собрание сделало Конституцию, вскоре оно самораспустилось, и сразу же были выборы в Законодательное собрание. Законодательное собрание отдало потом власть конвенту. И вот тут началось. Те два законодательных органа, которые ничего не нарушили, они мало того, что самораспустились, они еще вынесли решение не избираться в следующее. Конвент то же самое сделал, но когда он конституцию свою опубликовал и всенародно принял, они поняли, если они самораспустятся, их всех перебьют.
Проблема власти немножко похожа.
Тогда, когда власть противозаконна или абсолютно легитимна, но ее действия противозаконны. Конечно, Робеспьер прекрасно понимал, что с ним будет. И тогда они придумали замечательную формулировку. Конвент распустится, когда будут уничтожены враги революции. Ну, то есть никогда. Д'Антон предложил организовать трибунал, чтобы не было самосуда. Самосуд был все равно. Если вы хотите цифры, то 15 тысяч было гильотинировано по приговорам трибунала или его отделений в провинции. И 25 тысяч погибло при самосуде. Евгений Викторович Тарле с группой переводчиков сделал эту работу.
И вот вы сейчас это издали, да? Только сейчас.
Только сейчас все три части. Ну, во-первых, когда было академическое дело, его упрекали, просто говорили, что он издевается над ЧК. А вы думаете, почему он это сделал? Чтобы остановить красный террор. Он хотел им объяснить, к чему ведет эта дорога. И я скажу, чем я горжусь. Я горжусь, во-первых, тем, что у меня хватило смелости написать предисловие. Во-вторых, я горжусь тем, что, понимая, что мне ее комментировать просто не удастся, эта работа для француза, я пришел к выводу, что я сделаю подробную хронологию событий от начала французской революции до казни этих ребят всех. Я это сделал. Она на 9 страницах. Вот вы берете, например, Алара, это 700 страниц. Или вы берете Тьера, это примерно 1500-2000 страниц. И когда вы читаете эту монографию, то, подходя к концу, вы уже забываете какие-то очень важные вещи. Но когда на 9 страницах написана хронология, самое главное событие, мы видим, как законодатель Робеспьер, сам юрист по образованию, истребляет законодательство. Все это пройдено человечеством. Почему мы все время рвемся на грабли? Вообще к этой книге не нужны комментарии. Просто надо так спокойно-спокойно и читать.
Полную версию беседы Татьяны Вольской с Феликсом Лурье слушайте сегодня вечером в программе «Российский час. Поверх барьеров». Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия всем россиянам. Я дизайнер, хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темпа. Во Францию приезжают немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке. Продолжается информационная программа «Время свободы», и сейчас вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке», которую представляет Юрий Жигалкин.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о новом расследовании причин гомофобии. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Легендарный основатель корпорации Apple Стив Джобс, скончавшийся в прошлом году, проходит по судебному делу, ставшему результатом иска Министерства юстиции США. Федеральные власти обвиняют Apple в том, что компания, накануне появления на свет первого планшетника iPad в 2009 году, вступила в сговор с 5 издателями электронных книг. В результате этого цены на электронные издания в одночасье взмыли на $2-3, принеся значительную прибыль участникам незаконного соглашения. В иске утверждается, что руководители Apple с гордостью отзывались о соглашении, согласно которому компания получает 30% комиссионных с каждой проданной книги, как удар айкидо, внезапный и неотразимый. Трое из 5 ведущих американских издательств, обвинявшихся в сговоре, пошли на досудебное соглашение с Министерством юстиции. Они позволили конкурентам Apple снизить цены на книги и даже согласились возвратить $50 миллионов разницы в ценах покупателям. Представитель Apple отказался комментировать судебные претензии компании. Американские медики, обеспокоенные злоупотреблением антибиотиками в животноводстве, убедили Вашингтон обратить особое внимание на серьезнейшую, по их словам, проблему. В среду Федеральное управление по безопасности продовольствия и медикаментов обратилось к производителям мяса с призывом добровольно отказаться от применения антибиотиков в выращивании скота, за исключением случаев, когда это требуется в медицинских целях. Представители индустрии защищаются от обвинений в том, что масштабное использование таких антибиотиков, как тетрациклин и пенициллин, в качестве добавки в корма скота, стало одной из причин потери классами антибиотиков своих антимикробных свойств, говоря, что несколько антибиотиков разрешены к применению в качестве добавки, и они способствуют лучшему усвоению корма скотом. Это обращение с призывом добровольного отказа от антибиотиков стало результатом решения федерального суда, который в ответ на иск природоохранных организаций обязал федеральные власти начать процесс запрещения использования широкого круга антибиотиков в животноводстве. Наиболее ярко выраженные гомофобы могут испытывать гомосексуальные наклонности. Это не новое предположение, подтверждается новыми исследованиями, проведенными специалистами Калифорнийского и Рочестерского университетов, рассказывает Владимир Морозов.
В тестах участвовали более 600 человек из нескольких колледжей. Психологи, в частности, изучали разницу между заявленной сексуальной ориентацией человека и его скрытыми импульсами. Чтобы их выявить, сравнивали время, в течение которого человек рассматривает на экране компьютера изображения людей разного пола. Есть и более сложные тесты. В результате выяснилось, что ненависть к геям и лесбиянкам может быть вызвана скрытым страхом, что сам ненавидящий разделяет некоторую тягу к людям одного с ним пола. Вот что говорит соавтор работы, профессор Рочестерского университета, психолог Ричард Райан. Известно, что качество жизни сексуальных меньшинств сильно зависит от отношения к ним со стороны большинства. Одним из результатов исследования можно считать то, что оно как бы ставит перед нами зеркало, чтобы мы лучше поняли мотивацию своих поступков. Это уменьшит взаимную неприязнь и чувство тревоги и депрессии. Психологи высветили и другие источники гомофобии. Например, жестко управляемый, а иногда и подавляемый родителями ребенок, вырастая, с трудом признает право людей поступать и жить по-своему, в том числе и права сексуальных меньшинств. А бескомпромиссность иногда может служить маской, под которой скрывается сильнейший внутренний конфликт. Обличитель геев вдруг оказывается в интимных отношениях с людьми того же пола. В 2006 году это произошло с евангельским проповедником Тедом Хаггардом. В 2010 с Джорджем Рекерсом, одним из основателей консервативного совета по исследованию семьи. Примем же приглашение психологов оценить свой уровень гомофобии. Мой собеседник Эдвард Дисси из Рочестерского университета. «Профессор, у меня в церкви три пары людей одного пола, две лесбиянок и одна геев, с которыми я в дружеских отношениях. Но, с другой стороны, я бы расстроился, если бы кто-то из моих внуков стал геем. Конечно, я бы этого никогда не показал и продолжал бы любить этого внука». Ваш уровень гомофобии или вообще нетерпимости выше, чем у людей либеральных, но ниже, чем у консерваторов. Но я вас утешу, вы человек умеренный, и в вашем характере не так уж много нетерпимости. Результаты исследования ученых опубликованы в апрельском номере журнала «Личная и социальная психология».
Это был Владимир Морозов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Всего доброго.
Сегодня в 11 часов на волнах Радио Свобода слушайте повтор программы «Время гостей». В какой степени правительству Владимира Путина удалось решить экономические проблемы, стоящие перед Россией? Этот вопрос обсуждают научный сотрудник Центра исследований модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге Андрей Заостровцев и директор Института экономики и права имени Фридриха фон Хайека Павел Усанов. Ведет программу Виктор Лизунков. Слушайте «Время гостей» сегодня в 11 часов утра по московскому времени на волнах Радио Свобода. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжится через пару минут после выпуска новостей. Мы вернемся к центральной теме нашего эфира и теме разговора с радиослушателями. Мы продолжим принимать ваши звонки и сообщения с ответом на вопрос, удастся ли оппозиционерам добиться перевыборов мэра Астрахани. Ответить на этот вопрос можно, прислав нам СМС, сообщение номер плюс 7-903-743-3801 или сообщение на пейджер номер 66. 010-46 абоненту «Радио Свобода». Ну а также через 2 минуты заработает телефон прямого эфира 8 800 222 12. А сейчас в Москве 9 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
«Радио Свобода». Новости.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил против замены поправки Джексона-Вэника, ограничивающей торговлю между Россией и США, на иные ограничения, связанные с делом Магнитского. В Астрахани, где продолжается голодовка с требованием отмены выборов мэра города, вечером в среду прибыли лидеры «Справедливой России» Сергей Миронов и Николай Левичев. Сегодня вопрос о фальсификациях на выборах рассмотрит Астраханская областная дума. Сайт «Радио Свободы» проведет прямую видеотрансляцию выступления экс-кандидата в мэра Астрахани Олега Шейна. Саммит «Большой двадцатки» в 2013 году пройдет в Санкт-Петербурге в Константиновском дворце в Стрельне. Об этом сообщил в интервью РИА Новости управляющий делами президента России Владимир Кожин. В Тюменской областной больнице минувшей ночью умерла одна из пострадавших в авиакатастрофе под Тюменью. Таким образом, число погибших увеличилось до 32 человек. В Махачкале в ночь на четверг группа неизвестных убила помощника прокурора. В Карагандинской области Казахстана на угольном разрезе «Центральный» при обрушении горной породы погибли 2 человека. Вступила в силу договоренность о прекращении огня в Сирии. Сообщение о боевых действиях со стороны сирийских властей пока не поступает. Япония находится в состоянии повышенной готовности в связи с запуском северокорейской ракеты, который может состояться в период с сегодняшнего дня по воскресенье. Об этом заявил премьер-министр страны Йосихико Нода. На парламентских выборах в Южной Корее победу одержала правящая консервативная партия Сынури. Ей досталось 152 мандата из 300. Американский патрульный Джордж Циммерман, застреливший в феврале афроамериканского подростка в штате Флорида, по данным местного шерифа, помещен в тюрьму. Ранее ему были предъявлены обвинения в убийстве. Это была краткая сводка новостей. С ней вас познакомила Ольга Серебряная.
Я добавлю несколько слов о погоде в крупнейших российских городах. В Москве сегодня, как обещают метеорологи, будет облачно. Температура воздуха до плюс 5 градусов по Цельсию. В Петербурге также облачно. Температура воздуха до плюс 10 градусов тепла. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Сейчас мы возвращаемся к центральной теме нашего эфира. В Астрахани, где продолжается голодовка с требованием отмены итогов выборов мэра города. Вечером в среду прибыли лидеры «Справедливой России» Сергей Миронов и Николай Левичев. Голодовку более 20 дней держит бывший кандидат в мэры, представитель «Справедливой России» Олег Шейн и его сторонники. Они утверждают, что выборы сопровождались массовыми фальсификациями в пользу представителя «Единой России» Михаила Столярова, который не был объявлен мэром. В Астрахани продолжают прибывать гражданские активисты, поддерживающие голодающих оппозиционеров, но за ситуацией в городе, за развитием событий следит специальный корреспондент «Радио Свобода» Елена Власенко. Она сейчас на связи с нашей студией. Доброе утро, Елена. Расскажите о последних событиях в Астрахани.
Доброе утро, Светлана. Я нахожусь сейчас в штабе Олега Шейна, который голодает уже месяц, протестуя против того, чтобы разморы в Астрахани. Здесь находится лидер России Сергей Миронов. Он только что при нас, при сторонниках Шейна и при журналистах некоторых, говорил с главой Валенбергной комиссии Туровым, который, по словам Миронова, согласился посмотреть вместе с голодающими в Астрахани видеозаписи, на которых зафиксированы нарушения, которые, по утверждениям Шейна и его сторонников, имели место на выборах мэра. Буквально через несколько минут, в 9:45 по московскому времени, Шейн выступил сторонниками возле штаба. Мы попробуем провести прямую видеотрансляцию этого выступления на сайте «Радио Свобода», а после этого начнется заседание Астраханской областной думы, где, вероятнее всего, выступит Олег Шейн, возможно, Сергей Миронов, а также позволят сторонникам Шейна продемонстрировать несколько видеозаписей, где зафиксировано как раз нарушение избирательного законодательства, имеющее место, по мнению Шейна, 4 марта. Заседание областной думы будет посвящено этому вопросу в том случае, если за включение его в повестку дня проголосуют астраханские депутаты. По всей видимости, они все-таки проголосуют, поскольку такой инициативой провести заседание, посвященное конфликту и необходимости перевыборов, выступил сам председатель Астраханской областной думы, что глава местного отделения «Единой России» Клыканов.
Елена, как отреагировали в Астрахани на вчерашнее заявление премьера Путина о том, что Шейну следовало сначала обратиться в суд?
Как я и рассказывала вчера нашим радиослушателям, люди здесь были озлоблены на то, что Путин так иронично отозвался о них, сказав, что суд не обращается, он уже голодает. И в то же время к этой злости примешивается азарт, потому что люди считают, что они голодают за правду. И они не были удивлены заявлением Путина, но им было довольно обидно, поскольку здесь человека три, которые голодают месяц вместе с Шейном, другие голодают по 10 дней, по 5. И, конечно, люди эмоционально ослаблены, и некоторые даже плакали, услышав слова Путина, но тем не менее я решила продолжить голодовку. И вот сегодня утром, после того, как я согласилась смотреть голодающие видеозаписи, технически, как это будет выглядеть, технически мы узнаем в ближайшее время, но тем не менее это означает, что голодающие могут позволить себе употребление соков, поскольку раньше он заявлял, что если их пойдет навстречу протестующим, то они смогут вести свой рацион сок. Собственно, но пока это не решается.
Спасибо, Елена. Елена Власенко, корреспондент «Радио Свобода», следит за ситуацией в Астрахани. Ну, а сейчас вернемся к нашему интерактиву. Вопрос, который мы сегодня задаем радиослушателям, звучит так. Удастся ли оппозиционерам добиться перевыборов мэра Астрахани? Ответить на этот вопрос можно, дозвонившись до нас по номеру прямого эфира 8 800 222 12. У нас есть звонок из Брянской области. Доброе утро, Анатолий. Каково ваше мнение?
Всем доброе утро. Ну, вы знаете, я бы не сказал, что это совсем оппозиционная партия. Многим, в том числе и мне, известно, что это проект Кремля. Но в эту партию вошли не совсем плохие люди. Есть среди них более честные, грамотные в политическом и экономическом плане. Но мне по-человечески жалко этого человека, который честно победил и объявил голодовку. Но добился ли он справедливости в этой стране? Я считаю, нет. По одной причине, что в стране парализованное рабочее движение, и пока вот эта тенденция будет сохраняться, нынешний антинародный строй будет чувствовать в Кремле как в своей тарелке. Спасибо за внимание.
Спасибо за ваш звонок. Я зачитаю некоторые из пришедших к нам сообщений. Всякие действия, способные подорвать доверие людей к режиму, полезны. Астраханская голодовка в том числе. И это независимо от того, будут ли перевыборы или нет, пишет радиослушатель Макар. Еще одно сообщение. Глубоко порядочный Олег Шейн и его соратники, к сожалению, не добьются переизбрания мэра Астрахани, считает Виталий из Москвы. Если в путинской России фальсификация выборов является нормой, то надежда на их отмену является ничтожной. Даже если голодающие отдадут концы, власть и ухом не поведет, считает Николай Павлович. Послушаем звонок из Смоленской области. Доброе утро, Геннадий. Удастся ли добиться перевыборов мэра Астрахани?
Нет, не удастся, потому что это фашистский путинский режим. Одного народа есть дело. И его нужно делать. Насильственное свержение власти коррумпированного Кремля. Это ведь фашизм сегодня. Спасибо вам.
Спасибо за ваш звонок. И послушаем еще мнение Андрея из Москвы. Доброе утро, Андрей.
Утро доброе. Я думаю, у них ничего не получится. Вот Шейн устроил голодовку. Съехалась уже практически вся московская оппозиция в Астрахань. Яшин прилетел туда. Навальный прилетел туда. Сегодня, по-моему, уже и Миронов прибыл в Астрахань, убедиться, что там происходит. Так в такой ситуации, если Шейн стал бы мэром, если бы его выбрали, он неужели бы он вопросы в области решал бы тоже из Мору? Если он проиграл и устроил голодовку, то, наверное, став мэром Астраханской области, он, наверное, жители бы свои говорил, если бы у него что-то не получалось.
Спасибо за ваш звонок. И послушаем еще один звонок. Доброе утро, Анна.
Здравствуйте. Я вас поздравляю с наступающей Пасхой, со Страстной неделей. Такое время. И вопрос, вы сейчас спроецировали на Украину, что там тоже идут суды. Вот над министрами и Украины, бывшими в этом, в кабинете Юлии Тимошенко. Но я вам скажу еще, что Кучма, президент, экс-президент, написал такую книжку «Украина, не Россия». Я представлю местами, что Россия не Украина. В России никогда не произойдет то, что произошло в Украине. Оранжевая революция, но она не называлась оранжевой, она была помаранчевой. Не будет того в России, что было на Украине, потому что, ну, понимаете, ну, здесь Союз Советский как бы поработили, ну как бы уничтожили, это вот эти грудины лопатками избитые, убитые, вот эти литовцы тоже расстрелянные 13 января.
Спасибо, Анна. Послушаем еще один звонок. Я напомню, что вопрос, который мы задаем слушателям, удастся ли оппозиционерам добиться перевыборов мэра Астрахани. Послушаем мнение Бориса из Москвы. Доброе утро, Борис. Борис нас, видимо, не слышит. Ну что ж, тогда мы завершим на этом наш интерактив. Вопрос, который мы сегодня задавали слушателям «Радио Свобода». Удастся ли оппозиционерам в Астрахани добиться перевыборов мэра?
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжается информационная программа «Время свободы». И сейчас новости экономики, с которыми вас познакомит обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский.
Инфляция в России за период с 1 по 9 апреля составила 0,1%, а в целом с начала года 1,6%, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, в прошлом году потребительские цены в стране выросли к 9 апреля на 4%. Нынешние, значительно более низкие темпы роста цен связаны в основном с тем, что традиционная ранее январская индексация тарифов на услуги ЖКХ с этого года перенесена на июль. По прогнозам правительства, в 2012 году в целом инфляция в России составит от 5 до 6%, в прошлом году – 6,1%. Совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту в течение февраля увеличился в России сразу на 39%, составив почти 8,3 миллиарда долларов в пересчете, а к уровню февраля прошлого года – на 49%. Такие данные представил в очередном ежемесячном обзоре Центральный банк, объясняя повышенный спрос снижением курсов как доллара, так и евро. В результате спрос населения на американские доллары в феврале превысил уровень января на 46%, 5,6 миллиарда долларов. Спрос на евро вырос на 25%, до 2,6 миллиарда долларов. В общей структуре совокупного спроса населения на наличную иностранную валюту доля доллара увеличилась в течение февраля с 64% до 68%, а доля евро, наоборот, сократилась с 34% до 31%. Пошлина на экспорт нефти из России в мае может составить от 448 до 451 доллара за тонну. Это как минимум на 2% меньше, чем в апреле, и примерно 51% средней экспортной цены российской нефти Urals за период с 15 марта по 10 апреля. По данным Министерства финансов, она превысила 121 доллар за баррель, составив примерно 885 долларов за тонну. Объем пассажирских перевозок российскими авиакомпаниями в первом квартале увеличился примерно на 19% к уровню января-марта прошлого года, составив почти 13 с четвертью миллионов пассажиров, сообщило Федеральное агентство воздушного транспорта. При этом средняя заполняемость рейсов выросла на 0,6 процентного пункта, составив 72,6%.
О новостях экономики рассказывал обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. Вы слушаете «Радио Свобода». Сейчас в Москве без 15:10. Коротко о главных новостях.
«Радио Свобода». Новости.
В Карагандинской области Казахстана на угольном разрезе центральной при обрушении горной породы погибли 2 человека. Одна из пострадавших в авиакатастрофе под Тюменью минувшей ночью скончалась в больнице. Число жертв катастрофы возросло до 32. Американский патрульный Джордж Циммерман, застреливший в феврале афроамериканского подростка в штате Флорида, по данным местного шерифа, помещен в тюрьму. Ранее ему были предъявлены обвинения в убийстве. На парламентских выборах в Южной Корее победу одержала правящая партия Сенури. Автором нового романа о Джеймсе Бонде станет известный британский писатель и сценарист Уильям Бойд. Подробности держатся в секрете. Суд в Египте в среду разрешил популярному священнику салафиту участвовать в намеченных на май президентских выборах. Следующий выпуск новостей на волнах «Радио Свобода» слушайте уже через 15 минут. Но официальные курсы валют на сегодня таковы. Доллар – 29 рублей 80 копеек, евро – 39 рублей 7 копеек.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Продолжается информационная программа «Время свободы». Сейчас возвращаемся к наиболее интересным публикациям в свежих российских газетах. Ко мне вновь присоединилась моя коллега Валерия Шабаева. Валерия, в прошлом часе нашего эфира мы вспомнили о том, что сегодня день космонавтики. Так давайте же продолжим тему космоса, которая сегодня раскрывается в российских газетах.
И сделаем мы это при помощи газеты «Коммерсант». Вот чтобы не складывалось впечатление о полной мерзости запустения, речь шла в новых известиях о том, что в звездном городке абсолютно плачевное состояние. Так вот, как пишет «Коммерсант», Россия вплотную приступила к созданию первой стартовой космической площадки несоветского образца космодрома «Восточный». По задумке, проект должен стать не дополнением к арендованному на 50 лет у Казахстана космодрому «Байконур», а вполне самостоятельной космической единицей. Ввод «Восточного» в эксплуатацию окончательно докажет, что Россия не готова уйти от существующего по сей день ракетного наследия прошлого. Ну, напоминаю, это издание, что идея создания космодрома на территории России обрела форму после соответствующего указа президента Путина от 6 ноября 2007 года. Пишет газета о том, что для создания космодрома потребуется поистине рекордное количество финансовых вложений. Обойдется это все стране в 300 миллиардов рублей. А сейчас уже начат первый этап строительства автомобильных и железных дорог космодрома, а также его внешнего электроснабжения. Ну, скажу сразу, что целая полоса посвящена этой теме в «Коммерсанте», и тут есть и экспертные оценки, как за, так и против строительства этого космодрома.
Следующий вопрос, который хотелось мне вам задать, это по ситуации в Кировской области, поскольку там, как сообщает газета «Ведомости», если я не ошибаюсь, прокуратура проверяет информацию о нарушениях с госзакупками.
Управление МВД по Кировской области выявило недочеты в оформлении покупки в 2011 году в собственности области у ООО «Ювента», бывшего оздоровительного центра «Кировэнерго», за 62 миллиона рублей для размещения в нем интерната для престарелых. Поводом для проверки послужило письмо, которое имеется у «Ведомости». Это письмо написал председатель Заксобрания «Единорус» Алексей Ивонин. Его смутило слишком подробное описание конкурсных условий. Такое здание было только одно. «Закон о госзакупках порочен сам по себе», сказал на это «Ведомостям» Никита Белых. Он работает лишь при стандартных закупках картошки или канцтоваров. В районе, где много лет ничего не строилось, трудно найти подходящее здание. Кроме того, область сэкономила. Купить готовое здание в разы дешевле, чем строить новое. Ну, на это Ивонин замечает, что здание «Кировэнерго» продавалось больше года, за цену гораздо меньшую, и никто его не покупал. По мнению председателя антикоррупционного комитета Кирилла Кабанова, подобные нарушения носят массовый характер. Однако интерес правоохранителей к таким делам часто используется для политического давления. «Ведомости» напоминают, что в январе премьер Путин раскритиковал Белых за то, что перед декабрьскими выборами, на которых единороссы получили 35%, в области резко повысили тарифы ЖКХ. В ответ губернатор заявил, что премьера ввели в заблуждение. Снимать Белых пока не собираются, но он должен понимать, если берет на себя роль оппозиционера и идеалиста, то вести себя должен приближенно к идеалу, комментирует чиновник Кремля. По мнению политолога Евгения Минченко, в условиях возвращения выборов ценность таких витринных губернаторов-либералов, как Белых и Черкунов, для власти исчезает. Сам Белых не исключает, что после истечения полномочий в 2013 году вновь пойдет на выборы, тем более, что такой опыт имеет. А нападки на него объясняют позиции некоторых местных недоброжелателей. Газета «Известия» пишет о том, что муниципальные депутаты Москвы, представляющие оппозицию, подают запрос в Конституционный суд. Они намерены проверить на соответствие основному основному закону устав столицы. Инициативная группа местных законодателей собирается с помощью решения КС в дальнейшем добиться увеличения полномочий депутатов местного самоуправления, а также сделать должности префектов и глав управ Москвы выборными. Об этом «Известиям» рассказывают рассказали вошедшие в группу под условным названием «Реальная власть самоуправлению» муниципальные депутаты Елена Ткач, Вера Кичанова, а также экс-активист партии «Правое дело» москвич Иван Стариков. Независимая газета пишет о том, что жителям российских регионов сегодня и двух жизней не хватит, чтобы получить муниципальное жилье. Рекордсменом выступает Воронежская область, где образовалась очередь длиною в 143 года. В Орловской области срок ожидания новоселья составляет 111 лет, в Петербурге 77 лет. Так что тут вот уже есть шанс уложиться за одну человеческую жизнь. Ну а москвичи-то и вовсе имеют шанс получить бесплатную квартиру прижизненно через 20 лет. В связи с этим у председателя комитета торгово-промышленной палаты Андрея Широкова возникла идея строить жилье, которое можно сдавать в аренду, причем часть оплаты государство субсидировало бы малоимущим арендаторам. Обездвиженные очереди на муниципальное или служебное жилье, в которых числится до 4,5 миллионов семей, а это около 11 миллионов человек, лишь верхушка айсберга, отмечает независимая газета. Ну а московские новости пишут о том, что оппозиционный блогер Алексей Навальный обратился в Верховный суд с требованием признать незаконным перенос майских праздников, который в середине марта утвердило своим постановлением федеральное правительство. Но шансов у него, скорее всего, немного на то, что удовлетворят его запрос.
Спасибо, Валерия. Свежие российские газеты сегодня читает моя коллега Валерия Шабаева. Ну и завершим программу «Время свободы». Сегодня рубрика «Общественное мнение». В ней речь пойдет об отношении россиян к инициативе законодателей по изменению правил и порядка призыва в армию. Как известно, в Совете Федерации был подготовлен законопроект, который в корне меняет процедуру оповещения будущих солдат о начале службы. Теперь власти хотят обязать призывников самим являться в военкомат за повестками в течение 2 недель после опубликования указа президента о начале очередного призыва на военную службу. Кроме этого, разработаны поправки в Трудовой кодекс, согласно которым за призывником будет сохранено рабочее место на весь период его службы в армии. Сегодняшний выпуск рубрики подготовила Вера Володина.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Более половины россиян не поддерживают инициативу властей, по которой призывники должны лично являться за повестками в военкомат под угрозой судебного разбирательства за уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы. Это показал опрос, проведенный исследовательским центром портала superjob.ru. Руководитель центра Наталья Голованова сообщила, что исследование проводилось в конце марта, участвовало в нем 1600 респондентов из 209 российских регионов.
Неприятие этой идеи вызывает у 61% опрошенных нами россиян. По мнению респондентов, государству это нужно, чтобы люди служили ему, а не наоборот. Следовательно, власти обязаны создавать приемлемые условия для службы в армии, а не придумывать новые способы пополнения рядов служащих и наказания тех, кто по какой-либо причине не получил повестку. Комментарии респондентов крайне эмоциональные. Это называется выбор без выбора, армия или тюрьма. Во-первых, человек мог не знать о принятии этого закона и приказа, в этом случае он становится уклонистом без своего ведома. А во-вторых, военкомадам придется бегать за каждым уклонистом, которых теперь станет многократно больше. Я, например, даже не знаю, когда выходит этот указ. Военкоматы работать не хотят, что ли, комментируют респонденты. Трудно повестку принести. Против нового метода призыва чаще высказываются мужчины. 64% среди мужчин против и 58% среди женщин опрошенной в возрасте 45 лет и старше, а также респонденты с ежемесячным доходом от 35 тысяч рублей до 45. Одобряет ужесточение правил призыва на военную службу каждый пятый участник опроса. По мнению этой группы респондентов, такой закон поможет увеличить количество солдат в рядах российской армии и напомнит молодым россиянам об их гражданском долге. Каждый гражданин, годный по состоянию здоровья, обязан пройти в службу в вооруженных силах и тем самым отдать частичку долга своему народу, комментируют респонденты. Нужно строить правовое государство, для этого нужно приучать молодежь к ответственности. Еще один комментарий. Затруднились с ответом на поставленный вопрос 18% респондентов. Это достаточно большой процент, причем затруднившихся среди женщин было значительно больше. 26% среди женщин и всего 12% среди мужчин. Где этот приказ будет публиковаться? Не всегда есть время прийти лично, не всегда можно увидеть вовремя. Чем тогда работники военкомата заниматься будут? А если человек в командировке или, например, в отпуске? армия должна быть в жизни каждого уважающегося мужчины, но армия – дело добровольное. Милая Россия, сделай так, чтобы в твою армию непозорно было идти, и народ потянется.
На вашем сайте появилось еще одно исследование, связанное с призывом в армию, и вы узнали, насколько гражданам нравится, не нравится эта идея, предложение сохранить рабочее место за призывником. Об этом вы тоже можете рассказать?
Да, такой вопрос мы тоже задали нашим респондентам. Считают ли они, поможет ли такое решение уменьшить число уклонистов от армии, если действительно будут приняты изменения в трудовой кодекс, согласно которому за призывников будет сохранено рабочее место на весь период службы в армии. И больше половины респондентов, 64% респондентов, уверены, что количество уклонистов от подобного решения не уменьшится. По мнению опрошенных, у молодых людей есть немало причин избегать службы в армии. Такая мера, как сохранение рабочего места за призывником, едва ли кардинально изменит ситуацию. К тому же, предполагают респонденты, недобросовестные работодатели найдут 1000 способов избежать выполнения закона. Среди тех, кто скептически настроен по отношению к этой инициативе, больше, конечно же, мужчин и респондентов не призывного возраста, не служивших в армии. С ними готов поспорить почти каждый четвертый участник опроса. С точки зрения 24% респондентов, сохранение рабочего места за призывником все же может помочь сократить количество уклонистов. Так и должно быть. В какой-то степени это поможет, комментирует респондент, если только работодатель будет добросовестно исполнять свои обязанности перед призывником. Среди тех, кто уверен в результативности поправок, предложенных Советом Федерации, больше респондентов призывного возраста, не служивших армии, а также опрошенных старше 27 лет. 12% участников исследования затруднились однозначно оценить идею сенаторов. Если поможет, то весьма незначительно, считают они.
Гостем рубрики «Общественное мнение» была Наталья Голованова, директор исследовательского центра рекрутингового портала superjob.ru. Предполагается, что идея сохранения рабочего места за призывником распространялась бы как на государственные, так и на частные предприятия. Напомню, как всегда, исследования проводились среди экономически активного населения страны старше 18 лет.
Над рубрикой «Общественное мнение» работала корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина. На этом мы завершаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Для вас в прямом эфире сегодня работали за режиссерским пультом Елена Колупаева, «Свежие российские газеты» читала Валерия Шабаева, ну а микрофона была автор и ведущая программы Светлана Павлова. Через 7 минут после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» слушайте повтор программы «Грани времени». Ее тема «Каковы плоды 4-летнего премьерства Владимира Путина», ведет программу Владимир Карамурза. Ну и также напомню, что в 10 часов утра на сайте Радио Свобода свободанews.ру начинается прямая трансляция выступления Олега Шейна в Астрахани, в Астраханской областной думе. Вы можете послушать это на нашем сайте в интернете. Ну а я прощаюсь с вами до 12 часов по московскому времени. Слушайте программу «Свобода в полдень».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Очевидно, что есть какой-то заказ.
Людей выселяют без предоставления жилья на улице.
Мы уже вывели некоторые воинские подразделения из северных
провинций. На центральную площадь, по разным данным, вышли от 5 до 8 тысяч человек.
Ну, самочувствие ухудшается, потому что сердцем все-таки не воды. Но, может, совершенно ясный.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9480, 11850 и 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.